Всем привет, это подкаст «Купил крипту. Что дальше?» от студии Red Barn. Меня зовут Телешев Максим, я автор книги «Биткоин. Библия».
А меня зовут Павлий Александр, я инвестор и трейдер с небольшим опытом. Вместе мы пытаемся понять, что такое на самом деле криптовалюта и как она влияет на наш мир уже сейчас.
Спонсор сезона – мониторинг обменников BestChange. Тема сегодняшнего нашего разговора очень интересная. Скоро ли в России начнут вводить налоги для криптовалют? И какие они будут? Саш, какие мысли? Будут ли вводить?
Конечно, будут вводить. Куда же без этого?
Давай тогда определимся. Скажи мне, крипта это что? Это имущество или это какие-то акции? Что это такое вообще? Ценные бумаги.
Акции нет. У них нет права собственности, которое есть у акций. На текущий момент, с точки зрения юридической плоскости, имущество, деньги. В принципе, это не так важно, как назвать.
Это определяет способ, каким будут взиматься налоги. Ну, вообще, какие у нас существуют налоги. То есть, если смотреть с точки зрения, что это имущество, да, что надо сделать, чтобы не заплатить налог?
Ну, это уже отдельная история.
То есть, если ты владеешь транспортным средством более 3 лет, и оно выросло в цене в 17 раз, из-за курса валют и отсутствия новых автомобилей, которые возятся. Значит, ты не должен платить налог, получив такую прибыль.
Да, время – это особенная льгота, которую государство дало населению для уменьшения налогов. С одной стороны, а с другой стороны, для того, чтобы человек, который хочет себе взять, допустим, какое-то имущество, да, и оно не по его причине, а просто так выросло в цене, не имел отношения к уплате налога, так как он не спекулянт. А вот если ты спекулируешь, покупаешь и перепродаешь, условно держишь менее 3 лет, либо 5 лет, в зависимости от вида собственности, то будь добр заплатить налог на маржу, которая у тебя получилась.
На прибыль, на разницу, да?
Да, да. Да,
ну, получается, то есть с имуществом мы определились. Машина, если у тебя машина, надо заплатить. Если у тебя квартира, там, по-моему, 5 лет, да? Раньше было 3, ну, по-моему, сейчас, если я не ошибаюсь, около 5 лет.
Есть разные условия. Если 3 и 5, ну, давай будем брать 5.
Ну, да. Будем 5 лет. То есть идеальная схема. Купил, подождал до следующего халвинга, получил прибыль и не платишь налогов. То есть, если это характеризуют как имущество, вряд ли там скажут, вы должны 10 лет не продавать, потому что так далеко заглядывать тяжело. Вот 3 года, я думаю, там, наверное, будет что-то типа того.
Мое мнение, что пока мы слишком рано говорим про именно 5 лет. Так как это конкретное время определено для квартиры, не факт, что именно для крипты будет такая же история.
Ну, я думаю, что там будет максимум 3 года, потому что бетонометры, они же никуда не деваются. Вот тебе 5 лет я повладел бетонометром, продал бетонометр, я ничего не должен.
Это разные все-таки плоскости. Бетонометр очень важен для экономики и в том числе...
Прекрасно. Все важно для экономики. Ну, в общем-то, мы сейчас говорим о том, чего бы заплатить. Скажи мне, а вот если я, например, владею акциями, да? Сколько мне надо их продержать у себя, чтобы я ни хрена не заплатил?
В том-то все и дело. В зависимости, что это за акция, эта акция, сколько у тебя находится, на каком счету она находится. Очень много нюансов. И если мы возьмем банальные какие-то простые счета, то от 3 лет у тебя будет налоговая льгота на текущий момент.
А что, есть акции, которые я, допустим, сегодня купил?
Если они сегодня, да.
Они 3 года и, ну, условно, не на таком счету, на каком-то.
Имеется в виду, если ты купил в начале 2000-х годов, к примеру, да, то это не котируется. То есть тогда ты заплатишь полную стоимость с прибыли, да, которую ты купил, если докажешь свои затратные документы, если ты их покажешь. А так, на текущий момент, если ты покупаешь просто на обычном счету, то от 3 лет у тебя начинается налоговая льгота, но она ограничена суммами. И там с каждым годом есть математика такая. С каждым годом налоговая льгота чуть-чуть увеличивается, но она ограничена определенной конкретной суммой.
То есть государство не упустит возможность залезть тебе в карман. Ну, не тебе, я имею в виду вообще всем, кто чем-то владеет. И вот даже время не поможет в этом случае.
Государство дало возможность и инструмент для того, чтобы человек заработал. То есть создало инфраструктуру.
Ну, это спорный вопрос, кто кого создал. Люди создали государство ради того, чтобы государство делало лучше жизнь людей.
Возможно.
Оно само по себе без людей не существует.
Но мы говорим про конкретные факты, которые есть сейчас, да, о том, что есть льгота такая, причем она есть не в каждой стране. Вот мы сейчас говорим конкретно про Россию. Если мы берем какие-то другие страны, там, в частности, Америку, да, то налоговая составляющая там совершенно иная. Uh-huh. Да? Она совершенно... Вот у нас сделали так, что если ты становишься долгосрочным инвестором в акции, то ты имеешь право получать налоговую льготу. И, кстати, я люблю эту налоговую льготу, потому что горизонт инвестирования от 3 лет, он более-менее понятен. То есть, ты понимаешь, почему там бумага может вырасти. Да? Ну, как мы с тобой сейчас говорили про биткоин, да, про халвинг. То есть, один раз там в 4 года, да, вот с этой точки зрения. Ты понимаешь, ты покупаешь и можешь рассчитывать на льготу, если ты продержишь дольше. Это очень классная история, которая действительно для широкого круга людей позволяет экономить. С одной стороны, а с другой стороны решает вопрос долгосрочного удержания. Но если мы говорим про крипту, на текущий момент цели для того, чтобы человек удерживал долго крипту, в принципе, для государства не холодно и не жарко. Ну, какая разница? То есть, ты продержишь год, либо 10 лет. Для государства это не важно. На текущий момент.
Ну, вообще, я думаю, что очень сложно будет, если честно говоря. Не то чтобы сложно, я думаю, невозможно, наверное, вот это слово употреблю, взимать налог с криптовалюты по той причине, что, первое, то есть государство должно будет признать цифровые активы, то есть не только биток и все, что с ним связано, и все остальные альткоины, да, то есть на них же тоже можно получать прибыль. Соответственно, она должна признать их финансовым активом, как классом. Соответственно, после этого она должна не только их признать, она должна создать какой-то разумный обменник, то есть где я могу это все дело поменять одно на другое, да. Ну и так как у нас в России, собственно, официально только рубль, налоги я должен буду заплатить в рубле. Соответственно, должна быть условно банк государственный, да, который, пусть не государственный, частный, неважно, которого будет там какая-то, видимо, лицензия и все такое, то есть который мне переконвертирует, что я вот им должен конкретно отдать, вот у меня столько-то я заработал рублей, вот столько-то я должен конкретно заплатить с этого, ну, к примеру, налогов. Поэтому все очень настолько сложно, потому что вот смотри, такой пример тебе вот есть, например, ну, не знаю, вот самая популярная с Илоном Маском Доги. А получается, чтобы заплатить налог, нужно будет показать, по какой цене я его купил.
Да, это называется затратные документы.
Ну, затратные документы. Да. А если я его покупал, ну, например, я не знаю, на бирже, которая лишилась лицензии, соответственно, я не могу доказать, по какой цене
значит,
его купил.
Тебе посчитают...
По полной.
По нулю, да. Ну, то есть...
Ну, нет, затратные...
Вся стоимость.
Вот, вся стоимость. Хорошо. Да. А если у меня Доги в пуле ликвидности застейкана, и у меня есть завернутые доги на другом блокчейне. Вот смотри, столько много тонкостей. Вот есть, например,
конечно,
сигары, да? У них есть акциз. Есть сигареты, у них есть акциз. Есть айкос, у них нет акциза. Есть электронные сигареты, у них нет акциза. Есть жидкости, у них нет акциза. И все это, условно говоря, курица. Соответственно, тут будет то же самое. То есть тот цифровой актив, ну, с которого надо заплатить налог, на каком блокчейне он находится. А может быть, можно свой блокчейн поднять и выпустить на нем такую же монету и ей заплатить государству.
Вот, понимаешь? Возможно. Это вопрос законодательной базы.
И
от этого будет отталкиваться.
Будут ли они успевать? Потому что им придется признавать тогда все подряд блокчейны. Я думаю, этого не произойдет. И, скорее всего, как класс активов, с которого что-либо нужно будет заплатить, это будут, скорее всего, ограниченное количество монет, я думаю, до 10 максимум, которые будут доступны для покупки юридических лиц.
На самом деле, я считаю, что все намного проще, и оно лежит на поверхности, по крайней мере, на текущий момент. Вот давай представим, как есть сейчас. Человек покупает автомобиль, пользуется им год, да, и продает чуть дороже. У него получается прибыль. Так как он владел автомобилем меньше года, по идее, он должен сам задекларировать, прийти в налоговую. Это сейчас такая схема. Без электронного учета, да, хотя мы к этому идем, но человек должен прийти, задекларировать, показать свой доход и заплатить. Это по закону так должно быть. То, что кто-то делает или кто-то не делает, это другой вопрос. Но так нужно делать, да? По крайней мере, так гласит закон. Это с одной стороны. А с другой стороны, когда будет учтена каждая сделка, когда она будет записана и налоговая это будет видеть, то не надо будет идти отчитываться. Тебе просто прилетит письмо счастья, в котором будет указано, заплатите, пожалуйста. Вот у вас была сделка такая и такая. Пока этой базы нет, ты должен это делать сам. Законодательство и система учета не успевают. В крипте я подразумеваю, вначале будет подобная история. То есть, ты должен это сделать. То, что ты это не делаешь, ты нарушаешь закон, но ты должен пойти и задекларировать. будет ли какой-то учет, либо не будет, вот то, о чем ты говоришь, там, поднять свой блокчейн, заплатить еще своей монетой. Много-много всяких нюансов, может быть. Конечно же, я уверен, что схема эта не будет охватывать все возможные тонкости и моменты. Будет много лазеек. Но в базе ты получил прибыль, должен заплатить. Как тебя будут контролировать? Это один вопрос, и действительно...
Тут, знаешь, как речь пойдет, скорее всего, еще о том, что это будет только от определенной суммы, которая будет превышать. Потому что до определенной суммы это не будет никого интересовать. Вот смотри.
Конечно.
Ты же телефон свой на учет не ставишь, чтобы получить на него свидетельство на право собственности. Правильно? А хотя телефон вот по нынешним временам-то, вот сейчас что там, новый айфончик выйдет, там 1200, наверное, будет стоить. Вот и все. Получается, что не нужно телефон ставить на учет. А раз не нужно, то и как минимум и эту сумму в крипте тоже не нужно будет никому декларировать.
Мы сейчас говорим про систему учета. С точки зрения закона, любую прибыль, которую ты получил, должен задекларировать и заплатить. Делают ли это все или делают это никто? Я думаю, все прекрасно понимают. Но с точки зрения закона это надо сделать. То есть мы сейчас говорим про практику или применение.
Вот с точки зрения закона, тут немножечко я такую, знаешь, ремарочку в сторону сделаю. С точки зрения закона, да, все верно, нужно. И каждый гражданин обязан это делать.
Да.
Но если ты человек, а не гражданин, то у тебя другие права.
Это уже вопросы другой сферы и немного в другой плоскости. Да, есть нюансы. Мы сейчас говорим пока про обыденность, про налоги и будет ли крипта с ними. Ну, я с тобой могу подискутировать на эту тему, но это немного все-таки в другую сторону.
Хорошо.
Покупать биткоины уже давно не прерогатива хитрых и отчаянных. Демократизация цифровой валюты приводит к тому, что мы больше узнаем о ее работе, а значит, можем использовать ее в повседневной жизни чаще. В новой рубрике мы разберем, где пригодится криптовалюта и как сделать операции с ней безопасными. Сегодня поговорим о том, где можно хранить криптовалюту. Один из самых простых способов – держать ее на онлайн-кошельке. Однако же это не самый безопасный вариант, пусть он простой и удобный. Далее – криптобиржа. Еще более простой способ. При регистрации на бирже вы автоматически получите кошелек, а еще моментальный доступ к вашим средствам в любое время суток. Третий вариант – аппаратный кошелек. Это устройство, похожее на флешку. При хранении такого носителя в безопасном месте вы сведете риски к минимуму, разве что потеряете или сломаете. И последний способ – локальный кошелек. Он выглядит как приложение для ПК или мобильного устройства или как расширение для браузера. Такой кошелек можно скачать на официальном сайте проекта. Какой бы вариант вы ни выбрали, убедитесь, что он подходит вам по всем параметрам безопасности. Тема безопасности проходит красной линией в любых отношениях с криптовалютой. В каких бы сферах жизни ты ей не пользовался, операции с криптой будут безопасными с сервисом BestChange. BestChange – это крупнейший бесплатный интернет-сервис, который помогает находить обменные пункты с наиболее выгодными обменными курсами. Более 16 лет здесь мониторят рынок криптовалюты, анализируют изменения и предлагают пользователям только актуальную информацию о текущих курсах. В базу сервиса включены только самые надежные и безопасные обменные пункты, каждый из которых специалисты сервиса проверяют лично и продолжают следить за его репутацией. Пользоваться сервисом очень просто. Заходите на сайт и выбирайте направление обмена. Сервис подберет проверенные обменники, которые работают по этим направлениям. Финальный шаг – перейти в обменник и совершить операцию. Если останутся вопросы, круглосуточная техподдержка сервиса ответит на любой из них. С BestChange вам больше не придется тратить время на проверку обменников, а любые операции с криптовалютой будут быстрыми и безопасными. Попробовать можно по ссылке в описании уже сейчас.
Ну, в общем-то, да. Конечно же, никто не откажется взимать налоги. Вопрос, способны ли? Потому что не только нормативная база необходима, необходима еще армия специалистов, разбросанная по стране, которая смогла бы это все дело классифицировать. То есть, условно говоря, средний и стандартный специалист в налоговой должен в этом разбираться, когда к нему придет такой человек и скажет, я хочу задекларировать, у меня, значит, завернутые доки на блокчейне Трона, которые лежат в пуле ликвидности и все остальное. Когда человек это послушает и не будет иметь, собственно, образования, человек не будет знать, о чем идет речь, скорее всего, он скажет, идите, не надо ничего, вот, и все, будьте свободны.
Так что самое интересное сейчас, если ты с акциями приходишь либо какими-то сложными сделками на фондовой бирже, там фьючерсы, еще что-то, да, и у тебя нет понятной отчетности, плюс-минус тебе могу сказать точно так же. Иными словами, если человек приходит в налоговую там, с пакетом криптовалют где-то, да, и говорит, вот, собственно, у меня там такая-то прибыль, окей, не так важно будет, собственно, людям, которые его там контролируют, смотрят, никто не будет докапываться до сути, по крайней мере, в начале, скорее всего, да. Если он пришел, то у него возьмут эти деньги. Но про контроль – это уже другой момент.
Смотри теперь. Возьмут эти деньги. Куда их возьмут? На какой адрес? Допустим, человек хочет заплатить за завернутые доги на блокчейне Трона, переданные по мосту на другой блокчейн.
Это уже нюансы.
Там пули ликвидности. Неважно. Вот у меня есть вот это, я хочу с этого заплатить. И я думаю, таких найдется армия блогеров, которые пойдут шатать налоговиков, чтобы они взяли. Сказали, я хочу, возьмите. Понимаешь, а тут еще вот очень интересно, то есть можно заплатить в токенах, которые не стоят денег, налогов. Соответственно, ну как? Очень вот тонко. Поэтому я более склоняюсь к тому, что налоги будут взиматься только в определенных монетах, и их будет до 10, в которых можно будет что-то взять, и только через государственный обменник там какой-то, в общем, все остальное взиматься не будет. Потому что вот если бы мне дали задачу написать такой кодекс взимания налога, я уже в голове себе вертел, что же, как же сделать. Я понимаю, что можно придумать 1001 схему, как это не заплатить.
Конечно, можно.
Более того, еще же нужно доказать, что оно твое. Ну, можно, конечно, по принципу просто скинуть, как бы, и вот мы вас со счета спишем. Но это очень непростая задача для государства стоит. И, наверное, тут пока мировая практика в мире не установится в какой-либо из стран, они будут друг у друга подглядывать и смотреть, какая это делает та или иная страна. И только тогда это возможно. И то, только то, что находится в белой зоне. То есть имеется в виду доступно в лицензированных каких-то обменниках и задекларировано там для физических, юридических лиц.
Максим, я бы разделил бы способ взимания налогов и этапы на несколько. Да? Самый первый, очень простой способ, который не требует никаких цифровых твоих активов, подтверждения. Да? Смотрят, что есть у человека. Машина, дом, ну и так далее. Пошли по списку. То есть, если у человека это есть, как это было все время, и надо что-то взять, приходит запрос. Подтвердите ваши доходы. Если ты можешь подтвердить, показать и уплаченные налоги, пожалуйста. Если ты не можешь, то тогда будь добр, доплати. Я практически уверен, что на начальном этапе никто никуда не будет лезть. Вот эти вот сложные схемы, действительно, там их очень много, монеты. То есть, если не лежат в той серой зоне, ну, они лежат, и о них никто не знает, по факту. Но если они превратились в блага, которые зарегистрированы, да, недвижимость, автомобили, какие-то еще вещи, которые можно зарегистрировать, да, которые можно показать, то за них могут спросить. То есть, это самый простой способ, который можно прийти и спросить, как он появился. Ты где-то выиграл эти деньги, либо ты на криптовалюте наспекулировал. Ну, к примеру, либо ты синвестировал и заработал. Не так важно. То есть, тебе нужно будет заплатить. То есть, это, в принципе, касается всего.
То есть, вопрос легализации.
Легализации собственности, которая у тебя есть. Да, то есть, уплачены ли налоги, по сути, с этой собственности? Ты же деньги...
Не с этой собственности,
ну, да.
В виду, а как ты ее приобрел?
Да, ты же как-то заработал деньги. Если ты заработал эти деньги и купил эту собственность, то, скорее всего, у тебя какой-то должен был быть налог на прибыль, которую ты получил. Ну, будь добр, покажи. Это самый первый этап. А вот дальше это уже вопрос налоговой базы, именно законодательной. Как, что там контролировать? Я думаю, это довольно сложный процесс, я с тобой абсолютно согласен, что и лезть вглубь туда, да, именно вглубь, ее можно назвать, наверное, серая зона, когда она у тебя где-то в цифрах, и со стороны не поймешь, это твои деньги, богатство и капитал, либо что? Непонятно, да? Какой-то фантик, в кавычках, там лежит. Пока он не превратился в блага.
Ну, в общем, в любом случае, сейчас получается, мы пришли с тобой к тому, что если нельзя взять налог, когда вот ты еще находишься в цифре, то можно попытаться взять налог, когда ты находишься уже в товарке.
Даже не попытаться, а будут брать, конечно.
Ну, в товарке, да, в квадратных, да, метрах там или еще.
Конечно,
в чем-то,
конечно.
Да? Я понял. Ну, в целом, да, наверное, это попытаются сделать, но в том числе массово ходить всех и доставать, а где ты взял, а где ты взял, ну, знаешь ли, то есть, да, конечно, может быть, как с примером с какими-нибудь блогерами, которые вот в новостях звучали, и не забыли там по 150 миллионов заплатить, и официально еще публично показывали, что у них там ярды. Да, вот с ними, наверное, да.
Сейчас же это вообще несложно сделать. Если 10 лет назад система центрального учета была в зародыше, да, будем так говорить, то сейчас там, тебе из налоговой приходит список, что ты имеешь, да, какой ты налог на эту недвижимость и транспорт платишь. Это самый базовый сценарий. То есть налоговая все это видит. Абсолютно это прозрачная история. Тут даже не надо никуда бегать. Если у государства есть потребность взять налоги, то есть важно это сделать, да, она найдет способы, как это сделать. Единственное, что это, наверное, не совсем сильно привязано к истории с крипто, потому что это косвенная история, то есть это уже потребление.
Ты знаешь, не буду рассказывать этот способ, но он точно есть. И причем, самое интересное, он основан с точки зрения закона. Как можно не заплатить, даже выйдя официально в легальную сферу, условно говоря, даже на расчетный счет там себе их поместить. Даже тут есть свои потайные шаги, но об этом мы озвучивать тут не будем.
Ну, это схемы.
Некорректно.
Это разные схемы, естественно, что много всяких
есть. Нет, это не схемы, это абсолютно законный способ.
Ну, я имею в виду, схема – это ты смотришь, какие-то есть нюансы, которые есть в законодательной базе.
Законодательную базу изучаете, да.
И изучаешь ее.
Ну, вообще очень интересно. А вот скажи, если бы у меня были акции, и я их там, условно говоря, купил в 2000 году, как ты сказал, и они у меня пролежали там 20 с лишним лет, и там, возможно, накапала там достаточно интересная там прибыль.
Да.
Ну, или вообще, может быть, уже и предприятия этого нет, и ни хрена не накапало.
Тогда и прибыли нет.
Да, и прибыли нет, да. Ну, если накапало, то есть, получается, я должен заплатить налог. Скажи мне, а почему я его должен заплатить? Ну, я не знаю эту законодательство, в частности, с акциями, почему-то, там, допустим, до 2000 года. Почему? Ну, то есть, я же владел этим до введения этого налога?
2000 год я сказал просто как пример. То есть, если это было очень давно.
Угу.
Там, конечно же, есть нюанс, как вот мы сказали, про всякие налоговые моменты, которые нужно смотреть. Но суть такая. Если ты держишь актив много-много лет, до того года, когда государство ввело право на льготу при владении акциями, да, это было не так давно, в районе 10 лет, то ты заплатишь, в принципе, все. Более того, и сейчас, если ты купил бумаги, ну, какие-то там, и продержал их 3 или 4 года, но ты не подтвердил цену покупки, да, то есть у тебя нет каких-то затратных документов, тоже там могут быть вопросы. Это нормальная история, когда ты показываешь, почем ты купил, почем ты продал. Если у тебя нету документа, почем ты купил, ну, считается в том, что ты купил их за 0 рублей. У меня была такая история. Собственно, с меня сняли налог по полной стоимости. Потому что не получилось. Ну, там была не такая большая сумма, не сильно хотелось искать их, да. Ну, сняли со всей суммы.
Акция, скажи, это же та самая вещь, которую так же, как цифровой какой-нибудь актив, нельзя ни потрогать, ни пощупать. Он существует только у тебя где-то там в приложении на счете, что ты якобы что-то...
Ну, как купил. И право собственности на недвижимость. У тебя право собственности записано в реестре, да? То есть, там у тебя такая есть...
Нет, я с тобой не согласен. Сейчас тебе объясню, почему. Потому что когда ты купил недвижимость, у тебя есть договор купли-продажи. И это подтверждает факт владения этим активом. Ну, этим, словно,
я говоря, понял.
Метром.
Когда ты покупаешь акцию, у тебя есть выписка с твоего депозитария, либо, собственно, с твоего брокерского счета. Есть документ, который тебе это подтверждает. То есть, у тебя есть вот эта вот строчка, которая там записана.
Есть строчка, что ты что-то купил, да?
Да, да. Ну, ты выкачиваешь отчет, либо ты его запрашиваешь у брокера, приходишь тебе там с печатью о том, что вот у тебя на твоем счете лежат деньги, лежат активы, сколько их, по какой цене они там куплены. Все это есть. Более того, ты можешь же продать бумагу, либо купить ее как раз-таки прямо по договору. Вот как вот ты покупаешь квартиру, вот, то есть, у тебя есть какой-то актив. Ну, у меня, мы с тобой договариваемся, приходим к брокеру, говорит, вот, собственно, ты мне, Максим, продаешь там какие-то акции за определенную сумму денег. Мы показываем договор, который составили, мы с тобой вместе подписали, и акции переходят напрямую во владение ко мне. То есть, есть этот договор. То есть, в принципе, так сделать тоже можно. Но намного проще прийти на биржу и купить обезличенные акции. То есть, ты контрагента не сильно знаешь, да, тебе в принципе не важно, да, но у тебя будет написано о том, что ты ими владеешь. Но можно и по договору это сделать. Это называется внебиржевой рынок, то есть когда ты с голоса, с телефона, либо напрямую находишь.
Ну, да. Посмотрим, что будет, потому что вот у нас уже там, собственно, цифровой рубль, считай, как бы
да,
уже
да.
В процессе. Вот. И самое интересное, там-то, получается, с него ты не можешь получить прибыль. Более того, не можешь его под проценты отдать. А раз я с него не могу его под дивиденды положить, не могу получить прибыль, значит, налог я с него платить не буду. Ну, условно говоря, потому что прибыль-то не будет. Поэтому тут будет интересно. Тут сначала, как они все это дело раскрутят. Раскрутят на примере, я думаю, что до реального налога с криптовалют его можно взять либо в виде электроэнергии, ну, условно говоря, в электроэнергию вкрутить, там, у нас зарегистрированные какие-то компании, да, то есть у нас там Иркутск, собственно, впереди России всей, вот, по этому делу. Но я думаю, и там даже этого вводить не будут, не так уж быстро. Вообще, тема такая, она очень сложная, ну, вот, самое сложное время для страны, наверное, придумают что-то, будут пытаться это делать, в общем-то, сотрудники каких-нибудь органов, которые будут все это дело проверять, наверняка появятся. И такие сотрудники тоже там будут запугивать страшными страшилками. Да мы вас за это, вот и за то. А в реальности, наверное, все не так будет просто. Даже этим сотрудникам. Ну, нужно же иметь, я говорю, образование, как минимум, понимание. Во-вторых, то есть эти счета, на которые должны быть переведены. То есть я так понимаю, что нельзя будет взять налог в цифровом активе, потому что это противоречит как минимум нашей конституции и законе, собственно, о финансах. То есть в каком плане? Что, то есть я в долларах получил прибыль, ну, на долларовом счете, налог я должен заплатить в рублях. Соответственно, переконвертировать надо. И, соответственно, никаких налогов. Мне не могут взять 1,5 акции в виде налогов. У меня могут взять только ее в рублевом эквиваленте.
Да, абсолютно верно.
Соответственно, если этот актив не получит официальную конвертацию в нашей стране, то и налога на нее не будет. То есть мы пошли от обратного, от обратной логики. И налог будет только тогда, когда она получит официальную конвертацию. А до тех пор это будет невозможно. И даже если, как ты сказал, условно ты вышел там в бетонометры, к тебе пришли и сказали, где ты их взял, то ты честно можешь сказать об этом, и ты на самом деле не нарушишь закон. Скажешь, я вот как бы получил его в доге, вот тут мне его конвертнули, вот тут там все остальное, вот тут мне как бы приняли, вот я ее вот купил. Вот. Из чего я вам должен заплатить налог?
Ты, наверное, сейчас имеешь в виду, что ты купил непосредственно вот эту недвижимость в Dogecoin'е, который прописан в договоре, но ведь, собственно...
Я ее поменял.
Нет, но ты поменял на рубли, которые у тебя получились, и уже за них заплатил.
Ну, допустим, да, но надо подумать, эту схему конечно, можно конечно, докрутить, да, но я же тебе говорю, что в самой крипте взять налог невозможно. Налог можно взять только в национальной валюте.
Ну, есть аналоги, да, допустим, у тебя есть счет в России, к примеру, там, вот на акциях. Тут все понятно, да, как происходит учет, все автоматически. Допустим, вот у тебя счет... не знаю, там, в Китае, либо в Штатах, либо еще где-то, да, и ты покупаешь акции каких-то компаний в той стране. Как это было раньше, до вот событий недавних, да, была история с тем, чтобы не было двойного налогообложения, то есть ты платишь налоги в той стране, где у тебя эти бумаги находятся с этим счетом, ты доплачиваешь налог в твоей стране, если... налоги у тебя были взяты меньше, чем в России. Вот там был налог такой в 10% в Штатах. Да? То есть, так как у нас 13%, то ты должен был, по идее, доплатить 3% здесь, в России. Это можно будет сделать с криптовалютой, если только вот эти все биржи будут...
передавать данные.
Конечно, они будут передавать
и
данные.
И будут легальны.
Да, они будут передавать данные и будут легальны, и все это будет соединено в какую-то единую систему, да, с отчетами... и в том числе с конвертацией. То есть ты пока находишься там в Dogecoin'е, либо в биткоине, либо еще в чем-то, естественно, у тебя не возникает вопроса о оплате налога. Да? Много вопросов, конечно.
А потом,
конечно,
знаешь, обязательно, да. Так как мир большой, и мы сейчас стремимся к многополярному миру, то наверняка найдется какая-нибудь страна в виде крипто-Швейцарии, которая сделает все, чтобы господа с большими активами уехали туда и были там... в свободной зоне, назовем это так.
Ну, да, этот вопрос уже находится немного в другой плоскости. Естественно, как и сейчас, много есть вариантов, я бы так сказал, по оплате налога в России, либо где-то еще в другом месте, с точки зрения законодательства. Точно так же будет и с криптой, в зависимости от законодательной базы, да, которую будут выстраивать. Пока ее нет, мы можем только гадать. и предполагать. Кстати, насчет Иркутска и, допустим, компаний, которые майнят, да, то есть у них там стоит оборудование, они потребляют электроэнергию. Все-таки налог на электроэнергию, либо вот связанное с производством, это все-таки немного другая история. Такое производство, как компанию, которая получает прибыль, да, то есть она потребляет электроэнергию, либо делать другой тариф на электроэнергию. Но это уже будет не совсем налог, это будет изъятие немного другого формата.
Ну, это, знаешь...
Ну, как акциз.
Прочитал в новостях, что, в общем-то, граждане Иркутска начали бастовать, пришли к мэру, там вокруг мэрии устроили забастовку с требованием, чтобы повысили стоимость киловатта электроэнергии там, для майнинговых компаний. Ну, в общем-то, на что официальная власть им ответила, что... Господа, ну, в общем-то, это достояние этого региона, то есть как у нас на Кубани, условно, пшеница, продукты, да, местное достояние, это каскад электростанций, которые строило местное население. И в этом регионе стоимость электроэнергии будет оставаться дешевой, потому что если его начнут делить и вводить, то он поднимется также для населения. Ну, и, соответственно, если называется идти бастовать, то добьются люди тем, что они, для них будет только дороже, да и все.
Ну, это все-таки не совсем однозначный ответ. А есть, конечно, ценовые зоны с точки зрения электроэнергии в России. Есть там вот Дальний Восток, там совершенно другие цены. Они ниже, чем на центральной части. Это, наверное, все-таки вопрос не совсем про налог, а про изъятие. Вот как у нефтяных компаний изымают, у других компаний каким-то дополнительным... Ну, это уже не про частника. То есть, это речь именно про компанию. Там это можно сделать через тарифы, через какие-то налоги на недвижимость, которым владеет это производство, ну, и так далее. Мы сейчас... Все-таки, наверное, тема у нас про физическое лицо какое-то, да, которое там, что-то заработало... И как-то надо будет ну, за это отчитаться.
Скорее
и надо
всего,
ли будет?
Знаешь как, скорее всего, ну вот опять же, это лишь моя точка зрения, и не более того, прошу ее не рассматривать как там парадигму или еще что-то. В связи с большой нестабильностью и финансовыми войнами национальных валют друг с другом, где одни обваливаются по отношению к гегемону.
На текущий момент.
На текущий
пока
момент,
что,
да. То в связи с этой нестабильностью, даже если введут сейчас законодательство, никто добровольно не пойдет.
Куда не пойдет?
Налоги платить с цифровых активов.
Вполне логично. Как и мы говорили уже, что надо платить налог, если ты получил прибыль там, с продажи автомобиля. Да? Но делает это, как мне кажется, далеко не каждый человек. Хотя это надо делать.
Знаешь, как все упирается в общество. То есть, если приехать, к примеру, и пожить хотя бы месяц той же Бельгии или Голландии, поверь, ты просто увидишь, как живут люди, и не захочешь просто подойти и кинуть этот бэчик мимо урны. Ты просто, во-первых, будешь курить в разрешенной зоне, а во-вторых, дойдешь до урны и выкинешь. То есть это вопрос окружения твоего.
Да.
Соответственно, когда есть стабильность, и люди уверены в завтрашнем дне, они будут платить налоги, потому что они знают, зачем они их заплатили.
Кроме этого, у них есть очень серьезная ответственность, если они этого не сделают. Если вдруг ты не заплатишь в той же самой Бельгии, последствия для тебя будут весьма плачевные. Проще заплатить.
Да, все верно.
Вопрос наказания.
Надеюсь, наши власти нашей страны будут благоразумны и придумают цивилизованный способ взимания налогов с цифровых активов в национальной валюте.
Все будет хорошо, да.
Время покажет. На этом наш эпизод подходит к концу. Подписывайтесь на наш подкаст, на всех платформах комментируйте и делитесь с друзьями. Всем пока.
Спасибо за внимание. До новых встреч.